Слава Богу, дорогая церковь, давайте будем занимать наши места. Я предлагаю нам открыть послание апостола Павла к Колоссянам, первую главу. И мы будем рассуждать сегодня на тему истинного Евангелия или полноты истинного Евангелия. И прежде чем мы зачитаем отрывок с 3 по 8 стих, я хочу некоторую информацию историческую или вводную дать нам, чтобы мы понимали исторический контекст написанного. Автором данного послания, как я сказал, является апостол Павел. Он говорит, и Тимофей брат, может быть, они вместе писали. Может быть, Павел просто его упоминает, мы не знаем этого, но мы знаем, что Павел пишет церкви в Колоссах. Колосс – это город, который находился примерно в 160 километрах восточнее города Ефес. Тогда это была провинция Фригия, к которой относился город Колоссы. И сегодня это является территорией Турции современной. Павел пишет свое письмо из темницы. Он пишет об этом 3 раза в 4 главе, в 3, 10 и 18 стихах. Он подчеркивает, что находится в темнице. Предположительной датой написания и местом написания считают 62 год и город Рим. Павел, будучи в тюрьме, ожидая суда Кесаря, он пишет несколько посланий, и считается, что примерно в одно и то же время были написаны послания к Ефесянам, Филиппийцам и Филимону. И интересен тот факт, что апостол Павел, он лично, по всей видимости, не был в Колоссах или, как минимум, не основывал там церкви. Об этом говорит стих 1-2 главы, что вы не видели лица моего. И он говорит, что Епафрас научил вас. То есть, по всей видимости, вот этот человек, о котором мы знаем достаточно мало информации, он был, как говорит вот там, отрывок, который мы сейчас зачитаем, что он был верным сотрудником Павла и служителем Иисуса Христа. И он основал церковь в Колоссах. И это стало косвенным плодом служения апостола Павла в городе Ефес. Мы читаем в 20 главе книги «Деяний», что он трудился на протяжении 3 лет. В городе Ефес очень скрупулезно, очень кропотливо он говорит о себе: «День и ночь учил вас, я проповедовал, я всенародно и по домам». Он заявляет о себе, что он сделал все возможное. Он говорит: я не упустил никакой возможности, только лишь бы проповедовать Евангелие. И мы можем сделать вывод, что вот Епафрас, он стал учеником Иисуса Христа по проповеди апостола Павла, и он отправился на миссию, или он поехал в город, пошел, отправился в город Колоссы и основал там церковь. И предлагаю нам зачитать отрывок с третьего стиха, второй его части. Павел пишет: «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе». О чем нам говорит этот текст? Если его читать более осмысленно, не быстро, а разбивая его на какие-то выражения и попытаясь их увязать, как оно зависит одно слово от другого в тексте, то мы получим примерно следующее. Павел, он услышал о вере в Иисуса Христа, которая есть у верующих в Колоссах. Он услышал, что у них есть любовь ко всем святым. И когда он услышал это, он говорит: я возблагодарил Бога. Я благодарю Бога за то, что я имею о вас такую информацию. И он говорит, что всегда молясь о вас. Я вас благодарил, он дополняет и говорит, я вообще-то постоянно молюсь о вас. Мы помним, что он не был там или не основывал церкви. Но говорит, вы в моем сердце, я молюсь о вас. И, услышав о их вере, он благодарит Бога. Деяния Божьи, они вызвали благодарность в его сердце. И он говорит дальше, что в надежде на уготованное вам на небесах, что вера и любовь, они в надежде на уготованное вам на небесах. В новом русском переводе там написано, ваша вера и любовь, они порождены надеждой. И он говорит, что вы слышали это в истинном слове благовествования. И это слово Евангелия, то есть благовествование, радостной вести, оно пребывает у вас, то есть в церкви в Колоса. Он делает ставку, он говорит, что оно пребывает во всем мире. Мы не знаем, о каком мире идет речь, о той территории, о Римской империи, обо всем мире. Но он акцентирует, что это движение, оно шире, чем только в каком-то отдельном одном участке. И он говорит, что это Евангелие, которое пребывает, оно приносит плод, и оно возрастает. И оно возрастает с самого первого момента, когда верующие, они услышали благодать Божью, и они познали Божью благодать, или узнали Слово Божье. И он, Павел, этот отрывок, он заканчивается информацией об Епафрасе, он говорит, что вы учились у Епафраса, и, как я говорил раньше, что Епафрас, он называет его верным служителем Иисуса Христа и возлюбленным сотрудником. Мы понимаем, что он ценил этим человеком. И этот Епафрас, он рассказал Павлу каким-то способом, может быть, написал письмо, или, может быть, он видел его лично, но он известил Павла о том, что происходит в церкви в Колоссах. Это, если разобрать этот отрывок. Но я хотел бы обратить наше внимание на вот это выражение, истинное слово «благовествование». И слово «благовествование», как я сказал, это слово, которое обозначает радостную весть, благую весть, Евангелие. И когда мы наберем в поисковике слово «Евангелие», то мы обнаружим вот этот религиозный или христианский контекст этого слова. И все словари, они будут говорить, что Евангелие – это вот та история, которая записана четырьмя людьми, которые, по сути, то и называются евангелистами. Это история о воплощении Иисуса, о его жизни, служении, чудесах, словах, учении, диалогах, спорах, о его притчах, делах, а также о смерти, воскресении, вознесении и великом поручении. Кстати, великое поручение, оно и заканчивается словом Евангелие. Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте благую весть, то есть Евангелие. Если сузить вот это выражение Евангелия, то мы говорим, что это весть, это добрая весть, радостная весть о воплощенном Божьем Сыне, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Когда мы в наше время приходим к Иисусу, то для нас чаще всего это, ну, норма, ничего, мы не испытываем никаких гонений, мы не испытываем никаких трудностей. И общество, бывают исключения, бывают, что есть гонения, бывают, родственники не принимают и так далее. Но в основном в нашей культуре люди, они как бы очень восприимчивы, особенно молодые люди, им, ну, примерно безразлично, во что ты веришь. Я, когда поступил в институт и сказал, что я верующий, я увидел глубокое безразличие на лицах людей. Они примерно выразили мысль, что, ну, классно, веришь, вери, нам как бы все равно. Я верю в другое, давай не будем друг друга трогать, и все будет хорошо. И когда мы приходим в церковь, то наша жизнь, она в принципе много чего приобретает. Многие люди, они говорят нам, так нравится, как поет хор, как играет оркестр, как кто-то читает стихи. Когда-то зашел мужчина в фойе, И он чего не хотел заходить в зал, будучи в службе порядка, я спросил, мне, почему вы не хотите зайти? Говорит, я пришел только ради того, когда будут петь или вот жестами петь слабослышащие. Вот это неверующий человек, он свидетельствовал и говорил, что я знаю, что иногда вот они поют. И он пришел как раз таки в тот день, когда они пели. Ну, показывали жестами. И ему это нравилось. Когда они закончили, он развернулся и ушел. Ему это нравилось. И мы, когда приходим в церковь, мы чувствуем о себе заботу. Кто-то воспринимает пастора как личного психолога. Пришел раз, два, три, как говорят в мире, там, моя энергетика, да, улучшилась. Ну, кто-то так воспринимает Евангелие. Он говорит, что это, в принципе, достойное общество. И я хочу сказать, что это не суть Евангелия. Но если бы мы с вами жили в первом веке в Израиле, то принять Иисуса Христа, это было бы очень дорого для нас. Это бы стоило. Это бы стоило очень много, потому что если вы принимаете Христа, будучи частью очень культурного, такого традиционного, монолитного общества, коим было израильское общество первого века, то, ну, скорее всего, ваше имущество разграбят, скорее всего, ну, точнее, вас могут сослать в ссылку, ваших детей у вас могут забрать, скорее всего, ваша семья от вас отвернется, ваши родители, они лишат вас наследства, если было какое-то наследство. А так, вообще-то, вас отлучат от синагоги, вы не сможете быть частью общества. Вам будет невозможно вести какой-то бизнес, если он у вас был на то время, или вы чем-то занимались, каким-то там, делали что-то своими руками. И в конечном итоге вас в любой момент могут избить, посадить в тюрьму или попросту убить. И всем будет абсолютно безразлично, что с вами произошло. Это то общество, это та реалия. Сегодня у нас нет такого вызова в большинстве своем. Но Евангелие, оно не стало из-за этого обесцененным. Почему? Потому что личность Иисуса Христа является самой большой ценностью. И вне зависимости от тех условий, в которых мы уверовали в Иисуса Христа. Сам Христос, Он является ценностью. И поэтому я не хочу обесценить нашу веру, но хочу обратить наше внимание или задать нам вопрос, является ли Христос ценностью для нас, основополагающей, фундаментальной ценностью. И я хочу сказать, что то, что я говорил до этого, говорил о смерти и воскресении Христа, это не полнота евангельской веры, потому что Павел говорит здесь вот, что истинное слово благовествования, оно заключается в надежде. Надежде на уготованное вам на небесах. И вот эта самая надежда, она рождает веру и любовь. Что такое надежда? Надежда, это она описывает чувство, или это слово, оно описывает чувство или предвкушение чего-то лучшего, чем то, что есть настоящим. Если мы ожидаем чего-то лучшего, да, мы надеемся, что оно произойдет. Никто не надеется на худшее, все надеются на то, что будет гораздо лучше, чем есть. И при этом человеку свойственно испытывать некий восторг, предвкушение. Вот-вот-вот-вот случится и будет хорошо. Человек испытывает или может испытывать волнение или даже трепет по отношению к тому, что случится. И я хочу также, чтобы мы задали себе вопрос, приходит ли наша душа в восторг от того, что будет или случится в будущем. Потому что Павел говорит, что вот это есть смысл или полнота евангельской вести, надежда, уготованная нам на небесах. Христианская надежда, она опирается непосредственно на личность Христа. Точно так же, как израильский народ, имея в своей истории опыт выхода из Египта, он видел Божьи чудеса и Божью славу, он надеялся, что однажды придет Мессия. Он пришел, к сожалению, они не узнали его, но они базировались или основывались на каком-то знании в прошлом, на Божьем действии И они надеялись, что будет лучше. Точно так же христианская надежда или полнота христианской надежды, христианской веры, она основывается на том, что Иисус Христос однажды пришел, умер и воскрес. И однажды будет тот день, когда Он уверовавших в Него воскресит. Будет тот день, когда Бог будет судить живых и мертвых. Об этом говорит послание к римлянам, это Павел тоже относит это к части Евангелия. Он говорит, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, римлянам 2 глава 16 стих, будущий суд, он также считает частью Евангелия, и он считает это, ну, само слово Евангелие, это он считает радостной вестью. Надежда Евангелия, весть о возвращении Христа, о воскресении мертвых и о суде – это не побочная или добавочная тема, а это важная составляющая часть Евангелия. Это и есть полнота Евангелия. И Павел предостерегает от отпадения, Колоссянам 1 глава, если прочитать более широко отрывок, чтобы было понятно, о чем идет речь, с 21 стиха он говорит, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». И этот текст, он говорит, что мы смертью Иисуса Христа, мы представлены святыми и непорочными и неповинными. Но он говорит, если вы тверды, если вы пребываете в вере, и если не отпадете, вот это слово «отпадете» можно перевести еще как «если вы не сдвинете или не сместите своей надежды». Он говорит, что это то, на чем надо держать фокус. Я надеюсь, что однажды будет тот день. Я верю, я уповаю, моя надежда основана на Иисусе Христе, на том, что Он сотворил, но я надеюсь, что однажды будет тот день. И Он говорит, если вы это сохраните, то вы будете стоять, вот как здесь написано, в непорочности или представлены в непорочности и с отсутствием вины. Таким образом, Павел пишет, что церковь в Колоссах, она имеет надежду на Иисуса Христа, на то, что будет, на то, что уготовано им в будущем. И он говорит, что эта надежда, она появилась после того, как они познали Слово Божие. Когда они услышали с того момента, услышали Слово Божие в истине. И вот это Евангелие, оно пребывает в их жизни. Тут написано, которое пребывает у вас. Он делает ставку и говорит, оно пребывает и во всем мире. Но делаем акцент сейчас или рассматриваем вот эту формулировку, которую он говорит. Она пребывает у вас, и она приносит плод, и она возрастает, как между вами, и как и во всем мире. Он говорит о том, что вот это Евангелие, попав в сердце человека, оно приносит плод, оно растет, умножается и расширяется. И истинное Евангелие, оно всегда приносит плод. И я хочу поделиться некоторыми свидетельствами. Одно свидетельство из жизни служителя домашней церкви, который говорил о своей домашней церкви, что у него есть люди новообращенные, есть люди, давно, которые давно посещают церковь. И он говорит, насколько разный взгляд на жизнь, насколько разное отношение к тому, что происходит. И он говорил, что новообращенные люди, они приходят на домашнюю церковь, они свидетельствуют. Бог сделал это в моей жизни, Бог совершил это, Бог ответил на это, Он изменил это. Бог, я понимаю, что Господь живет во мне. И его жизнь, она на данном этапе является примером того, как благодать Божья или Евангелие Божье действует внутри него. Оно растет, оно что-то изменяет, оно что-то перестраивает в его мышление, оно влияет на его жизнь. И в то же самое время есть люди, которые приходят, и им сказать нечего. Они только гораздо жаловаться, все плохо, и это плохо, и то не так, и это не то. и этот неправильно говорит, и то не так, и все плохо у человека. Нету вообще деяния Божьего в его жизни. И такой человек, он не приносит плода. Евангелие, оно как будто бы упало зря на почву его сердца. Или, может быть, какой-то момент остановился этот рост. И хочу привести другой пример, он будет общий. Но я уверен, что кто-то, он переживал такое, когда вы приходите на домашнюю церковь, и один человек, он свидетельствует, второй человек, он говорит что-то, кто-то говорит о его размышлениях над Библией, кто-то говорит о каком-то чуде, об отвеченной молитве, кто-то говорит еще что-то, и он говорит о жизни Божьей внутри него, о том, что Бог совершает внутри. И ты услышал одного человека, второго, третьего, и ты понимаешь, что твой дух, он напитался, твоя вера, она укрепилась. Так должно происходить, если мы с вами живы, если Христос живет в нас, то мы обязательно будем что-то произвращать, какой-то плод веры в нашей жизни, плод добрых дел в нашей жизни и так далее. Так распространяется Евангелие, так расширяется Божье Царство. И если Христос не живет в нас, или нету плода в нашей жизни, то мы будем приходить и говорить не пойми о чем. Все наши темы, они будут сводиться к машинам, к ремонту, к дачам, к луксивок, да, еще что-нибудь. И важны ли это вещи? Ну, они нам нужны, но они не питают наш дух. Мы не получаем насыщения. У Павла, Павел сталкивался с подобной проблемой в Коринфе. Он целую главу посвятил проблеме, когда у людей нет надежды. Точнее, они даже не понимают, что это проблема, что у них нет надежды. И были люди в Коринфе, которые утверждали, что нет воскресения мертвых. Не существует. И Павел, он очень большую часть письма, достаточно большую, он посвящает этому вопросу, этой теме. И он пытается логически даже обосновать, что такое утверждение, оно приводит к очень такому странному положению вот этого верующего, который верит в Христа, но не верит в воскресение мертвых. Он говорит, если нет воскресения мертвых, то Христос не воскрес. Это логичный вывод, который следует из утверждения. И это 15 глава 1 послания к Коринфянам. Он говорит дальше, а если Христос не воскрес, то проповедь моя, она пустая, она зря, тщетная. Да, в принципе, и вся вера пустая. 14 стих. Потом он говорит, но Христос, он воскрес из мертвых. И в нем, в Иисусе Христе, воскреснут те, которые принадлежат Христу. И однажды будет тот момент, когда будет истреблена смерть, и все покорится Христу. И Павел, он задает риторические вопросы. Очень важные вопросы, на мой взгляд. Если мертвые не воскресают, то для чего я страдаю? Он, наверное, задает этот вопрос с какой-то болью, потому что вся его жизнь, он во втором послании к Коринфянам описывает свое служение, он говорит, для чего я терплю бедствия? Если расширить, он говорит, для чего вот вообще все эти трудности, все вот эти хождения, кораблекрушения, путешествия, ночью холодно, днем жарко, нет воды часто, нет еды. Он говорит, я терплю от язычников, терплю от иудеев. От всех. Даже терплю от своих братьев, которые вечно чем-то недовольны моим служением. Терплю от тех людей, которым я проповедую. И он восклицает, да послушайте, я родил вас благовествованием Христовым, а вы ни во что ставите меня. Я трудился, я проповедовал, я в скорбях и трудностях принес вам Евангелие, а вы с презрением относитесь ко мне. Он говорит, я боролся со зверями в Ефесе. Мы не знаем, что это были за звери и вообще, что это даже обозначает, но, скорее всего, речь идет о какой-то трудности или о каких-то людях, которые творили козни в его жизни. Он во втором послании Тимофею говорит, что Александр Медник много сделал мне зла. Вот даже был человек, которого он особенно отметил, что много было плохого, но это хуже всех было. И естественно, если христианская надежда, если мертвые не воскресают, то абсолютно все, что делал Павел, это просто пустота, мусор. Если христианская надежда – ложь, вымысел, то абсолютно все, что делал Павел, оно становится бессмысленным. И он заключает и говорит, если мертвые не воскреснут со Христом, то иди ешь и пей, потому что ты завтра умрешь, и на этом все закончится. Нет никакого смысла в том, что я посвящаю и изнуряю себя. Это все пустота. Но Евангелие, оно говорит нам, что жизнь и служение апостола Павла – это не пустота. Однажды мертвые воскреснут, как однажды воскрес Иисус Христос. И здесь есть вывод. Если служение Христу, оно не бессмысленно, если глубокое посвящение, оно не бессмысленно, то если моя вера, она видит намного дальше, чем видит плоский человек, чем человек, который живет вот тем, что видит под своим носом, то многие вещи в нашей жизни, они автоматически становятся бессмысленными. Павел в послании к Ефесянам, он в 4 главе 17 стихом говорит, что эти народы, которые населяют землю, они живут по суетности своего ума. Как мы понимаем слово «суета»? Чаще всего мы воспринимаем суету как вот круговорот жизненных обязательств. Мы говорим, что я должен, например, ходить на работу или на учебу, я должен выполнять какие-то обязанности по дому, обеспечивать свою семью, заботиться о детях, школы, садики, кружки, спорт, тренировки и так далее. Да? И мы сюда добавляем непрекращающиеся ремонты, то машины, то квартиры, то дома, то дачи, то огород, то еще что-то и так далее. Но это все важные вещи. Но слово «суета», оно не обозначает важных вещей. Стоит заметить, что даже важные вещи, да, когда Иисус, он рассказывает притчу о сеятеле, он говорит, что заботы, ваши заботы, они могут стать причиной того, что слово не прорастает. Даже важные вещи, они могут быть проблемой в нашей жизни. Но в данном случае речь идет о пустых вещах. Вот это слово «суета», оно, то греческое слово, которое использовали авторы Нового Завета, оно, например, во 2 Петра 2:18 переводится словом «пустословие». То есть что-то бессмысленное. И когда еврейский текст переводили на греческий язык, то, что мы называем «септуагинта», то, например, в книге пророка Иеремии 2:5 слово «суета» тоже стоит, вот слово «суета», вот как пустота, что-то бессмысленное. И он говорит, так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою. За чем-то пустым, бессмысленным, и осуетились. А Исаия восклицает еще, наверное, более такую важную вещь, или как в продолжении, может быть, этой мысли. Он говорит, для чего вы отвешиваете серебро за то, что не хлеб? Деньги платите за то, что вас не кормит. И говорит, трудовое ваше за то, что не насыщает. Вы тратите силы, энергию, деньги, время. Для чего? На пустоту. Оно не дает сил, оно не насыщает наш дух, оно бесполезно. И как резюме, я хочу сказать, что не очень важно, если не сказать, что вообще не важно, там, кто победит в футбольных, хоккейных, баскетбольных или иных спортивных соревнованиях, это не важно. Не важно, кто, не важно, выйдет ли завтра вечером новая серия нашего любимого сериала или будет ли продолжение какой-нибудь там суперфильма, это не важно. Это то, что не влияет на нашу духовную жизнь. Но представьте себе, если это для нас ценность, то значит пустота является нашей ценностью. Если мы сидим и ждем, пока включится по телевизору наш любимый сериал. В то же время многие вещи, они являются очень значимыми в нашей жизни. Я не хочу обесценить нашу жизнь. Я не хочу произвести такое впечатление, что нет неважных вещей там. Нет, я не говорю об этом. Я говорю лишь о том, что наши силы и наша жизнь, они должны быть сфокусированы на том, что есть в будущем. Павел говорит о надежде на уготованное нам на небеса. Вот цель, наш фокус нашего внимания, он говорит, сосредоточьтесь над этом. Он Коринфянам восклицает, говорит, отрезвитесь, то есть в переносном смысле остановитесь или отдумайтесь, не грешите. Потому что к стыду вашему говорю, что некоторые из вас, он пишет Коринфянам, не знают Бога. И он в начале вот этой главы 15, он говорит, вы, если только не тщетно уверовали, то есть уверовали зря. Если наша христианская жизнь не приносит плода, то мы уверовали зря. Это пустое принятие Евангелия. А Римлянам 1:21 Павел пишет, что как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились. Это же слово стоит, да, только в форме глагола. В умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Омрачилось – это покрылось тьмой или затмилось. Разум стал наполненным тьмой из-за той пустоты, которая творится в разуме. И Павел, он пишет о себе, вот Колоссянам 1:23, я зачитывал этот текст, он считает Евангелие настолько важным, он говорит, я сделался служителем Евангелия. Насколько это престижно? Если мы смотрим на то, что перед нами, если мы смотрим на то, что в этой жизни, то это не престижно. Это не принесет вам никакой выгоды, только неудобства. Павел говорит о себе, я должен всем, о служитель. Он говорит, всем должен, и варварам, и скифам, и рабам, и свободным, всем. И иудеям, язычникам, всем задолжал. Что ты задолжал, Павел, Евангелие? Он говорит, это мое служение, я сделался служителем Евангелия. Выгоды никакой, потерял все. Карьеру потерял, деньги потерял, семью потерял, все потерял. Исследователи исторически говорят, что скорее всего, поскольку у него были деньги, точнее, у его родителей обучаться, у самого лучшего учителя того времени, он жил в другом городе, скорее всего, его родители были обеспеченными или крайне обеспеченными людьми. Отказался от всего, все подсчитал за счету. Ради чего? Ради превосходства познания. И он здесь говорит, я сделался служителем. Непрестижно. Он говорит, я радуюсь в страданиях моих за вас, потому что я восполняю недостаток страданий Христа за церковь. Он говорит, я как будто бы, да, мы можем понять это, что я вхожу вот в эту славу Христа, когда Он страдал за церковь. Я хочу стать сопричастником. Он говорит, что я стал служителем этой церкви. Он очень серьезно относится к веренному ему служению. Он говорит, что Бог, Он через служение Павла открывает тайну для язычников и открывает это богатство славы, сокрытой в тайне. И эта тайна – это Христос в нас, Христос, живущий в Нем, Христос, живущий в каждом из нас. И Он пишет, чтобы для того, чтобы исполнить вот это служение, я тружусь и подвязаюсь силою Его. Послание Колоссянам 1:29, он говорит, мы проповедуем, вразумляем всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы предоставить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Это слово «тружусь», оно очень интересное. Оно 21 раз употребляется в Новом Завете, и оно обозначает «я тяжело тружусь». Хотя я так подумал, ну, наверное, кто работает, тот устает. Но тут подчеркивается вот этот смысл, его можно еще перевести как «я устаю». Я настолько тружусь, работаю, я устал. И И он говорит, я в своей усталости, в своем вот этом колесе жизни, когда всем должен, когда служение, когда люди, когда трудности, когда опасности. И вот я тружусь. И он говорит, я борюсь. Вот это слово подвязаюсь, оно обозначает борьбу, агонию. Он говорит, я борясь, тружусь. Это сложно. Это не была легкая прогулка для Павла. Это было тяжелое испытание для его жизни. Но он говорит, я тружусь. Я служу Иисусу Христу. Почему? Потому что он имеет впереди себя надежду. Он видит то, что будет потом. Основанием его надежды есть Иисус Христос. И когда он видит или понимает, что его ожидает впереди, ему проще идти, его вера, она растет. Ему проще проявлять любовь к людям. Почему? Потому что он имеет упование, что однажды Христос, он придет за ним, и он говорит, я делаю это не своей силой, а силой Божией, действующей во мне, могущественно. Очень сильным образом, когда Евангелие пришло в его сердце, он не остановился в росте, он двигался или не позволил остановиться вот этому движению Божьему внутри его. И он говорит, я тружусь силою его, действующую во мне. Он понимал, что ему нужна сила Божья. Не своей силой он превозмогал трудности, испытания, проблемы. Не своей силой, но силой Божьей. Это то, что надо в том числе нам. Надо, чтобы Евангелие, оно было в нас, пребывало в постоянстве и приносило плод. И сила Божья, она будет изменять нас, и сияние славы Божьей будет явлено через нас. Да будет так. Давайте поднимемся на наши ноги и помолимся, чтобы Евангелие распространялось. Он говорит, что оно распространяется во всем мире. Пусть Евангелие Божье, слово благовествования, оно распространится в нашем городе, в нашей стране и распространится силою Его, действующую в нас могущественно.